Здравствуйте, друзья мои. Волнуются люди, понимаете? Волнуются, переживают, нервничают, расчесывают себе лица, руки, потому что не знают, как спастись. Самый главный вопрос, как спастись, звучит настойчиво, стучит молотком у виска у каждого верующего человека и даже у тех, кто особенно и не собирается спасаться, и как-то, но глядя на других, думает, почему бы и мне не спастись, что-то я же тоже должен волноваться. И тревога, и некоторое неспокойное состояние души, они характерны для многих православных сообществ. Люди как-то растеряны, напуганы, и самое грустное, что эта тревога за свое спасение, она забирает очень много сил у человека, так что он никак не может собраться с силами для того, чтобы сделать что-нибудь действительно стоящее, настоящее. Отец Сергий Булгаков в беседах с своей духовной дочерью, сестрой Иоанной Ретлингер, говорил, что с удовольствием бы отменил слово «спасение» вообще, вычеркнул бы его из христианского лексикона. И это очень, знаете, яркое и противоречивое заявление, очень странно. Мы ведь должны спасаться, мы ведь должны идти путем спасения. Мы очень часто произносим это слово. Ведь мы Христа называем Спаситель. Он нас спас от греха, проклятия и смерти. Как же так? Не является ли это предательством вообще христианства? Замена слов. Но отец Сергий Булгаков имел в виду совсем другое. Он говорил о том, что есть некоторая нездоровая нервозность вокруг этого слова. Мы слишком перегрузили его теми значениями, которые ему изначально не были свойственны. И это очень важно понимать. Почему? Потому что спасение во Христе подразумевалось таинственное вхождение в жизнь Спасителя, который является победителем смерти, и того самого Спасителя, который в Евангелии от Иоанна в 10 главе говорит о том, что Он пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Отец Сергий Булгаков полагал, что на смену этого глубокого откровения, откровения о насыщении человека жизнью, как результат личной встречи с Богом, на смену этого глубокого, очень важного онтологического значения пришли мелкие, которые настолько забили само, что ли, семантику этого слова, настолько засыпали его другими значениями, что мы сейчас очень сложно различаем, где главное, где второстепенное. И поэтому очень важно перечитывать Священное Писание, сверять все именно с Евангелием, с евангельским образом. Какие подмены есть относительно спасения? Подмены связаны с тем, что вместо идеи насыщения человека жизнью, причем не просто насыщения человека жизнью, а личной встречи, моей личной встречи с Богом, врастания в это тело Христово, которое есть Церковь, а это таинственное, удивительное событие, которое длится всю мою жизнь с момента обретения веры, с момента встречи со Христом, таинственные события настолько, что мне не хватает слов, чтобы об этом сообщить. На смену этого глубокого переживания, этого процесса, который сродни жизни живому, а для живого всегда не хватает слов, чтобы передать, что это такое на самом деле, приходят разного рода религиозные подмены. Религиозные, ритуальные и все прочие. Например, человек слышит, что надо быть нормальным православным. Есть какая-то норма, есть какой-то стандарт. И один мальчик мне как-то сказал, как хотелось бы быть настоящим верующим. А кто такой настоящий верующий человек? И здесь мы сталкиваемся с набором стереотипов, которые очень успешно подменяют это глубокое состояние вглядывания во Христа, в Его лик. Глубокое в состоянии, которое дарит нам только Евангелие, Евхаристия, молчание и молитва, подменяется набором правил. Например, православный человек должен причащаться не реже, чем раз в месяц. Православный человек должен иметь духовника. Православный человек должен быть обязательно или женатым, или монахом. Православный человек должен хотеть поехать в святое место. Православный человек должен иметь дома много икон. Православный человек должен рано вставать и начинать свой день со святой воды и с просфорки. Православный человек обязан и так далее. Целый список вещей, которые на самом деле являются на самом деле очень правильными, очень хорошими, но они работают только тогда и имеют смысл только тогда, когда есть тот самый стержень, гвоздь, который держит меня лицом к лицу со Спасителем. Вот у пророка Исаии есть замечательный образ, он говорит об одном из царей, предрекая его правление над Иерусалимом, он говорит о том, что Господь избрал его гвоздем, на котором все держится. Вот такой гвоздь христианской веры есть личная встреча со Христом, которая длится в течение всей моей жизни. И это и есть на самом деле путь спасения. Очень сложный, глубокий, внутренний момент перерождения человека, врастания его в тело Христово, совлечение ветхого человека и обличение в нового. То, о чем говорит так сильно, крепко, красноречиво и основательно апостол Павел. Почему мы сверяем свою жизнь именно со Священным Писанием, с текстами святых апостолов. Все остальное, все эти нормативы являются условными. Они появились в какие-то эпохи, как, например, молитвослов. Появился в конкретную эпоху, например, одни исследователи говорят, что молитвослов, которым мы пользуемся, есть изобретение униатов. Кто-то говорит, что он относится к XVIII веку, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже говорит. Есть много исследований на эту тему. Но было время, когда люди спасались без молитвослова. То есть вычитывание утренних, вечерних молитв, трех канонов и последования к причастию накануне литургии, накануне Евхаристии появилось тоже совсем недавно. Некоторые бытовые моменты тоже связаны с эпохой, с народом. И мы должны ясно и четко представлять, что если ты православный человек, не обязательно тебе, если ты мужчина, отращивать длинные волосы, сходить с косичкой и растить бороду. Почему-то принято считать, что нормальная православная женщина обязана хотеть родить много детей. То есть она обязана хотеть рожать. Она обязана хотеть выйти замуж. Но есть разные люди. Есть люди, которые не хотят, не горят особенным желанием выйти замуж. Но они не хотят в монастырь уходить. Что они прокаженные, проклятые, они не православные? Или, например, человеку 30 лет, а он все еще не женился. И один из упреков, который ему постоянно бросают в лицо, ты же православный человек. Православному человеку нужно или жениться, или уходить в монастырь. Ты обязан хотеть жениться. Ты обязан хотеть завести себе много детей, но ему так комфортно. Его это устраивает. И здесь, друзья мои, нужно нужно хорошо понимать, что сама идея спасения во Христе Иисусе, она подменяется некоторыми бытовыми приходящими моментами, которые никто не имеет права нам на самом деле предъявлять. Потому что спасение во Христе Иисусе – это ваш личный путь. Вы так сейчас в меру вашей веры, как апостол Павел говорит, в меру вашей веры вы так чувствуете, вы так живете. Вы читаете столько молитв, сколько от вас требует вот теперешний уровень вашей веры. Вы поститесь так, как вы можете поститься. Да, конечно, мне могут возразить, сказать, что это путь к баловству, так можно, знаете, далеко зайти. Но мне кажется, что человеку нужно научиться быть свободным. Это очень важно. А когда ты пытаешься быть свободным, ты совершаешь массу ошибок. В том числе и в деле благочестия, да? Может быть, не туда заходишь. Пробуешь не те пути, которые тебе не подходят, предъявляешь себе слишком высокие завышенные требования, которые тебе не по плечу. И это нормально. Когда мы идем путем спасения, путем духовной жизни, мы обречены на какие-то ошибки. Мы их будем совершать. Это совершенно нормально. Нужно разрешить себе эти ошибки совершать. Но нужно найти свой путь, свой почерк. И не болеть чужими болезнями. Не примеривать к себе чужие костюмы. Не предписывать себе чужие пути, которые не по мне, они совсем мне не подходят. Не по моему характеру. Потому что рано или поздно все фальшивое все равно с нас сойдет. И когда мне говорят о том, что вот этот человек потерял веру, я всегда с осторожностью слушаю эти истории, потому что чаще всего теряют не веру, а чужую личину или маску, или костюм благочестия, который человек безуспешно пытался себе предписать, себе примерить и ему соответствовать. И иногда даже такая потеря такой веры, то есть на самом деле не веры, а личины религиозности, она бывает первым шагом к обретению своего собственного религиозного пути, собственной духовной жизни. Такие кризисы, они бывают иногда даже человеку очень полезны, чтобы в конце концов стать честным самим собой. Это непременное условие духовной жизни. Честность перед самим собой. А она начинается прежде всего с этого опыта личного предстояния Христу Иисусу. Это тот самый гвоздь, на котором держится все. И без него все рассыпается. И не имеет никакого смысла. Поэтому, друзья мои, нужно очень четко различать главное от второстепенного. Жизнь во Христе Иисусе с религиозными предписаниями, имеющим приходящий характер.